гостях сегодня у нас Андрей Карпов, основатель активного мира, тренинговый центр, один из владельцев компании Baltimore с нуля до 1500 человек, да?
Ну, да.
Вот, компания. Компания Петросоюз, это еще больше компания, там, в 5 раз даже, чем Baltimore. Поэтому сегодня будем говорить о личной эффективности, о энергии, о целях и о том, как создать баланс во всех сферах жизни.
Попробуем.
Первый вопрос. Да, расскажите о себе, расскажите свой путь. То есть у нас каждый интервью, сейчас уже традиция у нас такая стала, начинается с истории. Такой истории по фактам, по пунктам жизненного пути, о которых ты считаешь, что можно рассказать.
Ну, Владимир, я родился еще при советской власти в 64-м году. Собственно говоря, закончил питерский военмех, ленинградский еще военмех при советской власти. И удивительное дело, если бы мне кто-нибудь сказал, что сейчас в современном мире в космосе будет болтаться одна единственная международная станция, то 30 лет назад, когда я закончил, да, даже больше, я бы очень сильно удивился. Но когда закончил, соответственно, очень хороший вуз по ракетно-космической специальности, ну, случилось так, что страна-то у нас рухнула, и поэтому я был, наверное, одним из первых предпринимателей в этой стране. И с 89 года фактически я в предпринимательстве, то есть это уже 30 лет. Наверное, таких спикеров и гостей у вас не так много было за это все время. В самом деле занимался разными видами предпринимательской деятельности, но действительно самых больших, крупных два проекта, которые вы упомянули, это промышленные проекты, это компания Baltimore, причем я работал только на стартапе этой компании в качестве совладельца и первого генерального директора.
Первые 2 года?
Да, первые 2 года. Это полный 96-й, полный 97-й год. И в самом деле, конечно, это было фантастическое достижение. Ну, там, с нуля компанию сделать с 2 заводами до 1500 человек. Но, правда, этот период своей жизни я помню очень плохо, потому что это 16-часовой рабочий день, это там 2 десятка выходных за пару лет, то есть это надо понимать. Это своя история. А промышленная группа «Петросоюз» – это действительно там 5-7 «Балтиморов». Это совершенно огромная компания. Была очень интересная, очень правильная компания. Она тоже была из мира пищевки, собственно. Но там у меня уже было несколько тысяч человек в подчинении, включая, собственно говоря, ряд персонала в компаниях дистрибьюторских. А их было там порядка 150, не только там от Калининграда до Камчатки, но еще и за границей. А следующий, последний мой проект, в котором я участвовал и участвую даже сейчас уже, но без оперативного управления, это вот тренинговая компания, провайдерская компания. Мы в Питер просто привозим...
Мы, кстати, отсюда и познакомились. То есть мне Денис Котов, который у нас уже выступал с Надей Бугай, сказал, что он тоже присоединился к компании,
да,
как партнер в «Активный недавно. Мир» и рекомендовал вас, как сказал, что у вас такой контент, который люди должны просто знать.
Ну, спасибо Денису за эту рекомендацию. Да. Но очень важно, что пока у меня была эта компания, я, кстати, всегда любил учиться и послушать умных людей. Вот я поучился порядка на 500 программах от 150 бизнес-тренеров, бизнес-спикеров из 16 стран мира, включая там, ну, десятка, наверное, 3 мировых бизнес-тренеров, бизнес-спикеров, в том числе, которых я знаю и знал лично, так сказать, с которыми работал, которых привозил в Санкт-Петербург, и с которыми сейчас имею, так сказать, спокойные контакты, общение.
Будем очень... из вас на интервью договариваться.
Ну, если да, чтобы теперь нужно, чтобы они в Россию приехали.
Или мы к ним.
Естественно, либо мы к ним. Это тоже возможно. Поэтому вот этот вот опыт и вот эти знания, которые наложились на опыт, мне кажется, что и дают сегодня, ну, некую уникальность, да, что вот все говорят, что такое УТП у тренера. Вот УТП, наверное, в этом и состоит, что есть на 30 лет в бизнесе наложены 500 программ по обучению. Наверное, это действительно не так плохо, это полезно и нужно, и важно для людей, наших зрителей.
Тогда поехали по нашей главной теме, личная эффективность сегодня главная тема. С чего начинается личная эффективность? Ко мне, вот мы, только начинается у нас 2-месячный курс, большую часть людей совмещают бизнес и работу, и начинаешь давать задания, еще занятия, они хватаются за голову на первой неделе, у них шок. Они говорят, как все успеть, я ничего не успеваю. Вот с этой точки, какое первая таблетка?
Ну, этот ваш вопрос состоит из 2 ответов. То есть, с одной стороны, что про тайм-менеджмент, давайте об этом чуть-чуть попозже поговорим. А с другой стороны, самый главный вопрос, с чего начать? Вот начать, с моей точки зрения, вообще разговор об эффективности, знания, навыки эффективности, надо скорее с того, чтобы проанализировать очень глубоко самого себя. Откровенно говоря, мы вообще себя не знаем совсем. Вот многие из зрителей, кто нас сейчас смотрит, знают, что такое SWOT-анализ.
SWOT-анализ...
Я не знаю. Хорошо, SWOT-анализ – это по первым буквам английским SWOT, который переводится как сильные стороны проекта, слабые стороны проекта, возможности и угрозы. Как правило, свод-анализ заполняется, вот эта табличка, очень внимательно, очень, так сказать, скрупулезно, тогда, когда необходимо просчитать, опять же, сильные и слабые стороны, возможности и угрозы у любой идеи. Будь это компания, которую вы затеваете, стартап, идея просто, так сказать, это то, чего-то вот новое. И люди очень подробно научились прописывать, так сказать, все четыре графы в большом количестве пунктов, и это все замечательно. Но проблема в том, что мы сами себя не знаем. Мы не в состоянии понять свои сильные и слабые стороны, в связи с сильными сторонами какие возможности, а в связи со слабыми сторонами какие угрозы. Вот я бы очень рекомендовал всем людям начать составлять свод, табличку, свод анализ про самого себя любимого.
Как это сделать?
Ну, сейчас это, конечно, очень длинно, так сказать, было бы объяснять, но тем не менее...
Сегодня у нас кратко,
да.
А на пикнике уже подробно.
В интернете есть все, что касается этого вопроса. Ну, что такое свод анализ? Попробуйте покопаться в себе из трех параметров, ну, по большому счету, три большие области. Физическая область, область ментальная и область духовная. Вот эти три области мы и должны рассмотреть в своих слабых, сильных сторонах. Очень важно, какие у вас знания, какой у вас опыт, какое у вас здоровье, какие у вас возможности, выносливость, какие черты характера. Вот когда вы все это начинаете прописывать, опять же, с минусами и плюсами, у вас возникает картинка некая того, что вы начинаете себя изучать и понимать. Из сильных сторон очень часто вырисовываются какие-то возможности. Да? А иногда сильные стороны бывают слабостью одновременно. Но если я бесстрашный, это выглядит, что очень, так сказать, положительным качеством, а с другой стороны, вы можете быть безбашенным, и это уже отрицательное, очень сильное качество. Поэтому анализ, вот свод-анализ, это глубокая работа над собой. На своих мастер-классах мы, на самом деле, я там даю 15 минут, 20 минут объясняю, как надо заполнять, люди начинают только. А работу, как правило, заканчивают через неделю, две, некоторые через месяц. И говорят, что это была самая трудная работа над собой, но самая честная. Кстати, обязательно по свод-анализу далеко не все понимают свои черты характера. Мы же себя воспринимаем через фильтры собственного восприятия и не всегда понимаем, какие мы есть на самом деле. Лучше спросить у близкого вам окружения, как ты считаешь, какие у меня самые сильные стороны, какие самые слабые. И тогда вы создаете объективную картинку. И картинка эта должна состоять из нескольких десятков пунктов в каждой из граф. Еще раз, сильная сторона, слабая сторона, возможности, угрозы. Из нескольких десятков. То есть тогда работа честная. А дальше, как работать с этим инструментом? Ну, познакомились с собой письменно, видите, понимаете, как вы выглядите на самом деле. Вспомните правило Паретто. Правило очень простое, и оно на самом деле, как бы, опять же, практически большинство людей знает, что это такое.
Оно... Работает то, что просто.
Да, работает то, что просто, как обычно. 20% усилий дают 80% результатов. Вот это такое правило, которое выведено достаточно давно, там еще в середине прошлого века. Но, тем не менее, очень важно понимать, что 20% ваших сильных сторон дают вам 80% успеха. 20% ваших слабых сторон дают вам 80% неуспеха. Вот как только вы начинаете изучать этот свод-анализ самого себя, вы начинаете понимать, на чем вам концентрироваться, какие вещи, так сказать, какие ваши черты характера, опять же, знания, навыки, опыт, привычки являются позитивными, положительными, а что отрицательными. С отрицательными надо, конечно, бороться по полной программе. Позитивные нужно в себе развивать и увеличивать. Таким образом, вы будете концентрироваться в той области вас, которая в наибольшей степени вероятности принесет вам наилучшие результаты. Вот так высвобождается время. Вот мы говорим сейчас о тайм-менеджменте. Я все на первый вопрос отвечаю, большой. Вот представьте себе, что такое тайм-менеджмент и зачем это нужно?
Из чего состоит вообще управление временем?
Из осознания. Вот опять же, собственный анализ самого себя с точки зрения времени. Есть такое понятие «пирог времени». Вот пирог времени, представьте себе, это такой круг, который разбит на квадраты 360 градусов, где ноль, условно говоря, некий, так сказать, как будто это циферблат часов, да, где ноль – это время вашего рождения, а 24.00 – это время вашего ухода из жизни. А потом попробуйте представить себе, ну, условно говоря, вам 30 лет, вы себе намерили там прожить 90 лет. Я очень условно все это говорю, да? Вот треть этого пирога нужно уже зачеркнуть. У вас уже нету вот этих возможностей, треть пирога уже вами съедена. и как вы прожили этот путь, как вы прожили свои 30 лет, чего достигли, чего наоборот не достигли, вот это точка вашего начала анализа с точки зрения пирога времени. А дальше представьте себе ну, понятные истории, что на самом деле человек 8 часов сна теряет минимум на сон из оставшегося времени. Там 2 часа сна, 2 часа времени – это просто необходимая физиология. Но это не просто сходить в туалет или покушать, да, это другая история. Это же надо просто сходить в магазин, отстоять там очередь, помыть посуду после еды, приготовить и так далее и тому подобное. То есть и есть еще неизбежные потери времени. Тогда, когда вы стоите в пробках, когда вы стоите в очередях, когда вы ну, вынуждены заниматься чем-то, тем, что вам совершенно не нужно. И сколько из этих оставшихся часов, 16 часов в сутках, убрав сон, сколько вы можете использовать эффективно для себя? Ну, на самом деле, лучший тайм-менеджмент – это, наверное, прямые потери, но там не менее 3 часов. Но это люди, которые очень самоорганизованные. То есть 11 часов, а то и 12 часов, то есть половину вы уже вынуждены будете зачеркнуть. И представьте себе, в этом пироге времени вы вынуждены будете еще зачеркнуть половину на неизбежной потере времени. Вообще вот эта визуализация, когда ты вот этот вот пирог времени представляешь, даже будучи молодым, оно еще так производит хорошее,
да,
так сказать.
Да, я сразу здесь сижу, прорабатываю.
Да, хорошее впечатление.
Рабочие техники.
И тут же совершенно ты начинаешь по-другому оценивать вот это оставшееся время. Боже мой, да мне же активного времени осталось столько-то часов.
Активное время, активный мир.
Да, активное время, активный мир. А дальше ты начинаешь понимать о том, что вот это вот оставшееся время ты должен максимально эффективно для себя провести. Особенно после того, как ты вот в этой точке понял, что я не хочу быть я вчерашний, я хочу быть я завтрашний. А я завтрашний гораздо более эффективный, гораздо более, да, успешный, да, наверное, более богатый. Но самое-то главное, наверное, не в этом. Вот с моей точки зрения, главное быть более сбалансированным, более счастливым. И поэтому я всегда говорю о том, что есть еще один прекрасный инструмент, который называется гексагон сбалансированной жизни.
Это, кстати, вторая проблема, что люди приходят, они, ну, Владимир, расскажите мне, ну, как уже выбрать нишу, ну, там, ну, как клиентов привлечь, ну, мне клиенты, ну, там, и бизнес-задачи. А я смотрю на человека и понимаю, что по уровню состояния и энергии человеку надо сначала решить, ну, не что сначала, а ему нужно привести себя в порядок, и тогда уже делать бизнес-задачи, то есть мышление богатых, состояние и бизнес-действия, я всегда делю на несколько. И вот это вот состояние и баланс, и энергия тоже сегодня хотелось бы понять, как людям быть в таком состоянии, в балансе, в ресурсе, чтобы они легко двигались в бизнесе. Что они думают, что им расскажи секретный способ, секретную нишу, они ее возьмут и разбогатеют. Но это же не так. И в первую очередь, на самом деле, чаще всего энергия и состояние будет первичнее, чем даже какие-то бизнес-шаги.
Ну, на самом деле, опять же, это проблема современного общества, да, то есть, как бы, что для вас важнее, быть счастливым или богатым?
А можно совместить?
Как правило, очень трудно.
Да.
Нужно быть очень продвинутым человеком, очень, так сказать, действительно с высоким уровнем сознания, чтобы понимать, зачем тебе нужны в этой деньги или ты нужен деньгам. Потому что, опять же, мой круг общения, ну, люди все-таки взрослые уже, там, в возрасте 50+, есть люди очень богатые. Друзья мои, я боюсь, что я скажу вам тайну, которая вас разочарует. Счастливых среди них я не знаю.
Слава Богу, я знаю много счастливых богатых, так что есть и те, и те.
Есть, наверное, и те, и те. Ну вот еще вопрос, не играют ли они, да? Но я говорю о по-настоящему богатых людях.
Ну я как режим ребенка такой чувствую, если у человека, как у ребенка такая, ну, радость искренняя, такая легкость какая-то в потоке, то уже первый признак, что человек...
Ну дай Бог. На самом деле ведь балансовая жизнь – это жизнь, в которой есть 6 параметров, 6 областей, которые очень важны для человека. И на самом деле эти 6 параметров – это фактически 3 антагонистические пары. Ну, условно, первая пара – любовь и дружба. Почему антагонистические? Ну, потому что наверняка, когда вы закончили институт, у вас был круг общения своих друзей, да, потом потихонечку люди начинали жениться, все меньше времени они проводили с вами и так далее. И параметр, например, любовь и дружба, он очень важен. Любовь, конечно, это параметры семья, не только, так сказать, просто любовь. Безусловно, это, наверное, и дети, и так далее. А дружба – это вещь, которая, ну, которая должна быть у человека, независимо от того, в каком он возрасте находится. Понятно, что когда мне было 20 лет, условно говоря, мои друзья занимали 30% условно моего свободного времени. Сейчас, в сегодняшнем моем возрасте, ну, мне достаточно, наверное, чтобы получать удовольствие, 1,5-3% свободного времени, которое я провожу с друзьями. И это, правда, мне достаточно. Но, тем не менее, да, вот как бы это сокращение, оно не ведет к тому, что возникает неудовлетворенность от дружбы. Ну, с любовью здесь все очевидно, здесь все понятно. А следующая антагонистическая пара, на удивление, это здоровье, бизнес. Ну, бизнес, финансы, деньги. Потому что очень часто бывает, особенно в молодом возрасте, что мы тратим огромное количество здоровья, усилий, когда мы просто, так сказать, зарабатываем деньги или мы увлекаемся. Я проходил это, кстати, по полной программе. Вот когда делаете свои огромные большие проекты, то я действительно очень сильно увлекался, даже не так думал о деньгах, сколько просто вот этот вот уровень ответственности, который на плечах висит, там, за несколько тысяч человек. И ты просто как белка в колесе, ты уже понятия не имеешь, там, что ты уже находишься на пределе физических возможностей, ты не занимаешься собой, своим здоровьем. И поэтому очень часто бывает у людей, ну, там, после какого-то возраста, например, после 40, когда организм говорит, слышь, ты меня уже все, так сказать, переработал, начинаются проблемы со здоровьем, иногда, к сожалению, необратимые. В этом есть проблемы. Люди должны об этом знать. Так вот, с моей точки зрения, да, и люди много тратят деньги. Денег, которые они заработали, обратно на здоровье, которое нужно вернуть. Поэтому пара тоже антагонистическая. Третья пара – это работа, бизнес, если это предприниматели, и хобби. Хобби обязательно должно быть у человека. Это нечто в виде каких-то там интереса или интересов, которые позволяют человеку быть в тонусе, получать какое-то удовольствие. Желательно, чтобы эти вещи не были связаны с работой, потому что разнообразие деятельности, наверное, оно и очень важно для человека. Так вот, представьте себе, например, точку, из которой выходит 6 лучей. Вот это 6 областей, о которых мы с вами говорили. Ну, то есть, предположим, вот эти вот 6 лучей. Вертикальная, так сказать, первая пара – это любовь, дружба. Соответственно, первая диагональная пара – деньги, финансы, бизнес, здоровье. Следующая пара – работа, хобби. И представьте, что вы из нуля, да, попробуйте проградуировать вот эти вот 6 лучей по 10-бальной шкале. А потом попробуйте себе проставить ваше понимание, ваше, скажем, отношение к тому, насколько у вас вот в этих баллах каждый из параметров соответствует вашему, так сказать, сегодняшнему состоянию, я сегодняшний. Это очень важная работа на самом деле. Причем, опять же, кому-то миллиона долларов в год мало, да, и он будет неудовлетворен. А кому-то там и 30 тысяч рублей достаточно в месяц. Такое тоже бывает. Если вам достаточно ваших там 30 тысяч рублей, ну, поставьте себе десятку. Ну, или хотя бы восьмерку, да. Потому что, как правило, человек все равно мечтает чуть о большем. И просто попробуйте, вот, проставив вот эти все вот 6 точек, попробуйте соединить их линии, и насколько у вас получится, ну, скажем, так сказать, не очень красивый шестиугольник. Потому что гексагон – это шестиугольник абсолютно симметричный, равнобедренный. Вот что такое геометрическая вот эта фигура. Вот если бы у вас по 10 баллам стояли вот ваши точки на 10-бальном, опять же, уровне, то у вас бы получилась такая красивая снежинка, такой красивый гексагон. И дальше меня можете не слушать, потому что если у вас это так, в общем-то, все. Я вам не интересен абсолютно.
Ну, в этом вопросе.
В этом вопросе абсолютно не интересен, да. Вот очень важно, чтобы жизнь была максимально сбалансирована. И всем шести вот этим областям мы обязаны уделять внимание. Потому что, как правило, люди молодые особенно, там больше разговора о деньгах, о бизнесе, как чего-то достичь, как купить там новую машину, как там поменять квартиру. Ну, это гораздо больше энергетика, так сказать, тратится на это все, и время, и личное время, и усилия. Но, тем не менее, попробуйте просто изначально задуматься о том, что да, безусловно, параметры и работа, удовлетворение от нее, и финансовое, и моральное, и ваше финансовое состояние – это очень важные области. Это две области из шести. Но, тем не менее, помните, что есть остальные четыре. Поэтому не надо игнорировать остальные четыре области. Вот как только, заполнив свой свод-анализ, свой гексагон сбалансированной жизни, вы поняли, какой вы есть, вот и дальше нужно двигаться по тому, чтобы реализовывать себя. И так тайм-менеджмент получается, да? Есть у меня такой хороший приятель, не побоюсь этого слова, это мировой эксперт, автор мирового бестселлера, который называется «Getting Things Done», и вся его теория называется GTD.
Мы везде его рекомендуем.
Отлично.
Понятно, что не все, и скорее меньший процент реально прочитали, посмотрели то, что я говорил по Дэвиду Аллену. Вот, поэтому сегодня, если мы устроим инструментарий, как это работает, тоже будет интересно. Кстати, а про баланс еще у меня вопрос.
Да,
был,
пожалуйста.
Что делать-то? То есть, окей, человек определил свои сферы, уделяет внимание больше. То есть, как сделать так, чтобы вот все сферы, как сбалансировать сферы? И что делать?
Как я и говорил.
Какое решение?
Решение, как обычно. Вы трех святых коней усилий вы прилагаете к тому, что у вас разбалансировано. Это время, деньги и, собственно говоря, энергию, да, внимание. В свое время там, ну, случилось так, что у меня вот полтора года назад умер мой лучший друг с детства, которым мы с ним были знакомы 45 лет. И, ну, к сожалению, вот случилась такая история. И у меня параметр очень сильно потерялся как друзей, так и хобби. Потому что мы любили с ним ездить на рыбалку, мы любили с ним ездить на природу, так сказать. И вот это вот наше общение с ним, оно было для меня очень важно. Я даже не понимал, какая была для меня потеря в связи с его уходом из жизни. И когда я через полгода после его ухода осознал для себя, что у меня абсолютно провалены и вопросы хобби, и вопросы как раз друзей, я просто действительно задумался, начал создавать себе некий новый круг друзей или подтягивать тех друзей, с которыми я еще из молодости, мне сегодня приятно и интересно общаться. Я просто сделал эту работу. И я действительно вернул себе рыбалку как хобби. У меня получилось так, что я добавил себе еще парочку хобби. Ну, то есть одним словом, то есть я просто уделил этому внимание. Я уделил этому усилия, я уделил этому время.
Прям все слова моего наставника. Там он говорит, единственное, чем мы можем поделиться друг с другом, это собственным вниманием. Или все в нашей жизни питается собственным вниманием.
Абсолютно.
Ни одно усилие не остается без результата.
Поэтому, когда вы сделали вот этот SWOT-анализ и увидели, как у вас кривенько выглядит гексагон, конечно же, вы должны уделять внимание, время свое и, возможно, деньги. И нужно запланировать свою жизнь. Может быть, о целях мы поговорим чуть попозже, но как ее запланировать? Вот Getting Things Done, GTD. Мы в свое время, кстати, с Дэвидом Алланом, вот автором этой системы, когда ехали в такси, я сказал: Дэвид, вот я сегодня целый день прослушал твой семинар, мне кажется, что я могу объяснить GTD в течение, условно говоря, 2 минут. Я говорю, давай поспорим. Мы поспорили, я все-таки победил, мне очень приятно. Но это не хвастовство, а я просто попробую в течение 2 минут сейчас объяснить, что это такое. Итак, это 4...
Диан, а сделай, чтобы я экран видел, как это было изначально. Телефона. Ты думаешь, он просто так был направлен на меня? Все?
Сейчас, секундочку. Раз у нас перерыв, сейчас
стой,
технически.
Вот, вот, да, я ничего. Чай, если что.
Я понял, да, спасибо.
Все, можно дальше.
Итак, Getting Things Done. Что это такое? Ну, как переводится по-английски, люди, наверное, знающие язык, понимают, а на самом деле, ну, по-русски там переводится достаточно нелепо, может быть, как разобраться с делами. Так вот, планирование своей жизни, соответственно, своего времени, оно состоит, по большому счету, из 4 пунктов. Пункт 1. Как только вам приходит мысль в голову, что вам нужно что-то сделать, обязательно запишите это куда-нибудь. Ну, психологи рекомендуют в блокнотик под скрип пера с тактильными ощущениями записать это обязательно. Причем у меня уже выработалась привычка, даже если мне в душе приходит какая-то мысль в голову, то я, извините, у меня с собой блокнот. У меня с собой блокнот легко в кармане с моего халата, так сказать, мне совершенно несложно это сделать. Иногда бывает, что засыпаешь, но заставь себя все-таки проснуться и записать эту мысль. Итак, первое. Любая пришедшая мысль должна быть зафиксирована. Конечно, можете фиксировать ее в электронные носители. Второй шаг. Вы должны записать в самое правильное, нужное место вашего блокнота или вашего электронного носителя.
Правильный список.
Да, потому что есть дела, которые вы должны решить сегодня, есть дела, которые вам нужно решить через месяц, есть дела, которые стратегические, там, полгода, год и так дальше. И вот в этом вашем блокноте или равно носителе, значит, должны быть вот разные совершенно места для записи. Понимаете, да? Третий шаг. Вы должны иметь привычку проверять нужные места в записи, ну, практически с той частотой, которая необходима. Ну, минимум это раз в день. Минимум. Раз в день вы проверяете места. Я не говорю сейчас стратегически. Стратегически, например, поставьте в конце каждого месяца. 31 числа каждого месяца я залезаю и проверяю, что у меня там записано, какие у меня там планы стоят, просто для обновления файлов памяти. То есть мы сделали 3 важных шага. Любую мысль мы записали в правильное место, а потом выработали у себя сначала навык, а потом привычку для того, чтобы проверять свои записи. Я, кстати, очень рекомендую всегда свои записи проверять четко совершенно вечером каждого дня. Вот перед сном у меня есть привычка. Я должен проверить записи в своем блокноте, потому что я отдаю себе отчет в том, что я подзаряжаю некое свое подсознание на ночную работу. То есть я увидел дела, которые мне нужно сделать завтра, что-то такое происходит, к утру я готов к решению этих дел. Потому что мое подсознание, ну, возможно, независимо от меня, оно что-то уже сделало, оно каким-то образом подготовило меня, может быть, там, обстоятельства, людей, ситуации, к тому, чтобы я это реализовал. Обязательное планирование, обязательнейшее, должно быть в воскресенье, вечером накануне рабочей недели. Но это ваше дело. Итак, три пункта, еще раз. Записать нужное место, проверять как привычка. А дальше четвертый пункт, он самый важный. И выбросьте все из головы. Вот забудьте, вот вы все записали, вы все знаете. И пусть ваш мозг не бурчит там постоянно, чтобы вот там надо вот это не забыть, надо вот это сделать. У вас все записано. Вот нужно приучить себя действительно к такому очень спокойному отношению к своим обязательствам, обязанностям, делам, просто потому что они у вас записаны, просто потому что в момент X вы их прочтете и начнете с ними работать. 2 минуты, я думаю, что я, может быть, чуть потратил больше, но я старался более эмоционально людям объяснить. Вот в этом смысле для меня Дэвид Аллен, он всегда был такой образец абсолютной расслабленности, абсолютного, так сказать, жизнерадостного состояния, любования миром, окружающей средой, получения удовольствия от общения с людьми. Но когда он начинал работать, иногда бывало и такое, что: Андрей, дай мне, пожалуйста, 1-2, так сказать, и там какое-то даже в большой аудитории, там я предоставлял им какое-то пространство, он выключал телефон, создавал себе рабочее место, и я даже уже видел, что эта расслабленность куда-то исчезала, каждая мышца напряжена, он четко работает, он четко знает, я понимаю, что он за этот час сделает то, что мы в среднем в офисе делаем за 3-4. Вот что и такое есть эффективность. Совсем другой уровень отношения к твоим делам. У тебя запланировано там в час все делать.
Я предлагаю, кстати, тему на пикнике. 13 июля большой бизнес-пикник. Как раз один из спикеров, мы пригласили тебя в том числе. И чтобы ты рассказал как раз-таки вот эту систему. То сегодня что? Вот эти 4. А на пикник как? Ты собрал систему, и все, что вокруг этого, все остальное, находки, которые из твоей жизни, то, что ты нашел, то, что это еще усиливает. Ну, то есть время и баланс. Время, баланс. Ну, то есть продолжение того, о чем мы сегодня.
Да, по времени я просто, опять же, сейчас не буду объяснять подробно, но, например, есть такое понятие, как ранжировать дела по важности. Честно говоря, это огромная проблема. Абсолютное большинство людей не умеет это делать, как вот ни странно.
Инструмент вот первый дать людям по приоритетам, как ранжировать дела.
Ну, главный инструмент – это все равно жизненный опыт, то есть жизнь немножко, так сказать, побьет людей, они будут понимать все-таки, что главное, а что не главное. Но, с другой стороны, есть мировой инструмент, называется матрица Эйзенхауэра, которая состоит из 4 окон. И эта матрица Эйзенхауэра, она построена в векторах важно-неважно, срочно-несрочно. И там 4 есть окна. Так вот, самое важное окно на самом-то деле – это окно не важное. Срочно. Другое окно. Важно срочно, этим мы как бы занимаемся всегда. Что, как правило, говорит о том, что мы, скорее всего, плохо организованные люди. Мы не умеем ранжировать дела по своей важности. Потому что самое важное окно – это важно, но не срочно. Вот если у вас там, например, проект сдаете там через месяц, но, как правило, по российской некой традиции мы начинаем готовиться к проекту, ну, в лучшем случае, за неделю до этого исхода этого месяца. Если бы мы правильно запланировали там какие-то реперные точки, буквально начиная там с момента X, разбив, есть такое понятие, декомпозиция. Вот есть большая цель, да, а ты ее разбиваешь на маленькие задачки, которые ты планируешь. То, как правило, не возникнет окно важно-срочно. Это горящий срок, например, сдачи этого проекта. Он не возникнет, потому что вы заранее четко, стабильно его отрабатываете. Да, месяц назад это было важно, но не срочно. И 2 недели назад это было важно, но не срочно. Но если вы это не делали, то получается так, что вы в какой-то момент организовали себе проблему важно-срочно. Вообще, вот это вот окно Эйзенхауэра, которое называется важно-срочно, должно по большому счету заполняться только, ну, неизбежными ситуациями из внешнего мира. Вот что-то такое произошло, вот что-то прилетело, то, что вы никак не могли предугадать и вы не могли управлять. Тогда, ну, как бы, это, скажем так, вполне себе возможно. Все остальное, остальные окна надо стараться максимально выбрасывать. Неважно, не срочно. Выбрасывать из своей жизни. Вот это вот вопрос к тому же пирогу жизни. Вы когда увидите, сколько вам осталось, даже будучи молодым человеком, у вас такое чувство будет, мягко говоря, неожиданной ценности оставшегося вам жизненного времени. И тогда вы действительно будете ненужная болтовня, ненужные разговоры по телефону, ненужное сидение в интернете, которое является уже как какой-то типом наркомании, да, в определенной степени у современных людей. Тогда, когда вы будете максимально выбрасывать неважно, несрочно из своей жизни. А бывают истории, конечно, неважно, но срочно. Это какие-то там совещания дурацкие, это какие-то встречи там необходимые. Ну, старайтесь их по максимуму делегировать. То есть вообще вот расчищение себе площадки под то, что можно сделать в единицу времени, это, с одной стороны, ну, где-то природные у кого-то есть способности. Вообще мыслить в векторе, например, события и время, тоже, опять же, может очень много людей. Вот время, есть период времени. И вы понимаете, когда вы планируете свои дела, что с точки зрения событий, это вертикальная некая графа, у вас что-то будет происходить. Вы все время должны чувствовать, когда вот наступает период для того, чтобы вы четко начали отрабатывать его, какую-то там работу. В том числе и прописывать, в том числе и в формате системы GTD. Так вот, окно Эйзенхауэра, о нем надо говорить более подробно, но тем не менее тот инструмент, который позволяет хоть как-то дела ранжировать.
Угу. Мы как раз на пикнике сможем обсудить, чтобы люди уже практиковались и могли практически это сделать. Поэтому предлагаю так составить программу твоего выступления, чтобы люди могли проработать и сразу применить. Потому что, ну, в принципе, проблемы я рассказал, какие у большинства, с чем сталкиваются, и под это уже им инструментарий даем.
Ну, давай так и попробуем.
Да. На пикнике дадим инструментарий.
Ну, у нас времени, конечно, совсем немного, поэтому мы сейчас вынуждены, так сказать, да, пробегаться, но тем не менее какие-то вещи упомянуть, которые, может быть, сегодня уже важны для осознания наших зрителей. Для какого-то понимания.
Готовиться? То есть, может быть, что-то уже сделать, какое-то задание, прийти?
А начните составлять, на самом деле, свод-анализ самого себя. Сделайте гексагон. Ну, я как мог его объяснил, если вы просмотрите запись еще раз, то вы сумеете это сделать. А что касается свод-анализа, то очень много написано в интернете, что это, как его заполнять.
Знаешь, задача людей в интернет не отправлять, а наоборот, им выжимку сразу. Они посмотрели, сделали, делают. Им в этом-то и удобство есть.
Сильные и слабые стороны свои. Еще раз, поле материальное, ментальное, духовное.
Кстати, обычно, ну, это не я придумал, упражнение даю такое, что напиши те достижения за жизнь, которые ты сделал. А потом посмотри на них и спроси, за счет какие у меня есть сильные стороны, навыки, стратегии, качества, которые помогли мне это достигнуть. И они сразу появляются вот эти все.
Ну, свод-анализ – это тоже один из путей, вот такой, ну, может быть, немножко более глубокий.
Поможет, это упражнение поможет как раз туда.
Однозначно совершенно. Вот из опыта проведения моих мастер-классов по эффективности, Владимир, я уже говорил об этом, вот представь себе ситуацию, что я говорю, ребята, составьте, причем у меня и взрослые люди бывают, там, возраст, наверное, там, от 14 до 60 с лишним лет. Ребята, составьте список своих достижений в жизни. Вот просто список своих достижений. Пусть их будет там штук 20. Ну, я не знаю, там, я хорошо закончил школу, там, с красным дипломом закончил институт, женился на Марии, там, родил там двоих детей и так дальше. Ну, то есть любые какие-то вещи, которые вы считаете, что для вас важны. Победил на школьных соревнованиях по легкой атлетике. Так вот, проблема в том, что люди после 10-го пункта, они уже очень серьезно задумываются. А в момент, когда существует депрессия, когда ты, любой человек, ну, бывают такие периоды в жизни, когда он расстраивается, он понимает, что он никчемный, там, мистер никто, уровень самооценки сильно падает, поэтому очень важно посмотреть этот список своих достижений. Но должно быть три списка, в этом списке три достижения, которые являются самыми крутыми для вас. Так вот, это как таблетка валидола за щекой, если накрывает вот, вот такая некая волна. А второе, насколько мы себя сами не знаем. Когда я, например, попрошу людей на мастер-классе составить список с ваших удовольствий. Что вам в этой жизни доставляет реальное удовольствие? И это вообще проблема. То есть после 5-го пункта начинается уже размышление. То есть мы настолько себя плохо знаем, что мы даже не можем для себя четко сформулировать, что доставляет нам удовольствие. А это ведь действительно серьезная проблема, потому что, опять же, в какой-то момент мы должны себя научиться вознаграждать, чтобы жизнь была сбалансирована. Ты хорошо поработал, пусть ты 2 недели напрягался, работал там по 12-14 часов. Дай себе награду за это. Ты что-то сделал, вознагради себя, дай себе отдохнуть. Посмотри список своих удовольствий. Ну, я надеюсь, что там кроме там, наркотики, алкоголь, секс, там будет что-то все-таки другое. Но поверьте, что...
ЗОЖ сообщество, поэтому более-менее с этим все в порядке.
Ну, с ЗОЖем все в порядке.
Те, кто даже приходит, у нас там одна девушка пришла открыть свой бизнес. Или как так сейчас помню, А, нет, или пришла бросить курить. А, пришла специально, чтобы бросить курить. Вот, в итоге открыла свой бизнес. То
есть, по бросанию курить?
Наоборот. Ну, нет, просто там. То есть кто-то приходит с задачей, бывает бизнес, а в итоге бросает курить. И он говорит, это для меня основная ценность. Ну, потому что, когда все, это уже как правило какое-то,
ну, да,
люди
да,
как-то раз и меняются, и все.
Поэтому, друзья мои, вот видите, почему я призываю вообще разговор об эффективности начинать с анализа самого себя. Мы сами себя не знаем. Надо по себе, в себе, в субъекте, как в объекте, покопаться один раз глубоко, потратить на это, там, не знаю, один день на мастер-классе, там, предположим, и, ну, скажем, несколько дней еще, уже доделывая домашнее задание в тех подробностях, и вы увидите, кто вы есть на самом деле. Вот кто вы есть сейчас в этой точке. Потому что вот вы, уже сделав эту работу, вы подниметесь некий другой уровень своей эффективности, просто лишив себя преимущества незнания о себе. Это тоже очень важный параметр. Так вот, вы уже завтрашний будете лучше, чем вы сегодняшний. И поэтому дальше и нужно так вот двигаться, работать над собой. Вот это замечательное, опять, когда мы говорим об эффективности, да, то есть вот мы начинаем уделять внимание, время, даже деньги вот своей сбалансированной жизни. И в какой-то момент, ну, нужно отдать себе что, отчет в том, что если ты ложишься спать и понимаешь каждый божий день, что ты хоть на 1%, но в чем-то себя улучшил, ну, не знаю, сходил сегодня в бассейн, да, проплыл на 20 метров больше, чем обычно, там, не знаю, на километр больше пробежал. Ты там получил какие-то знания, прочитал новую книжку, приобрел какой-то навык на работе, может быть, какие-то новые знания на работе. Вот этот вот процент одного улучшения самого себя в день – попробуйте построить экспоненту. Я когда первый раз увидел экспоненту, построенную американскими исследователями на эту тему, я очень удивился, насколько человек, если он каждый день прибавляет по 1%, вы же понимаете, что за 100 дней это не 100% вверх, это больше. Потому что от каждого следующего дня у вас будет этот 1%. Так вот, люди развиваются очень быстро и на самом деле почти незаметно, не прикладывая к этому титанических усилий. То есть не нужно там 3 часа в день, там, например, заниматься тем, что вы работаете над своей какой-то там эффективностью, над улучшением себя. Не надо, старайтесь и жить нормальной жизнью, так сказать, человеческой, в которой есть любование природы, я не знаю, прогулки при луне, хождение на ноги.
Как измерить, то есть как найти этот 1%? Что делать? То есть улучшаться на 1%, на 1% в день, это что? Это как? Вот что делать?
Так вот это и есть планирование. Вот каждая неделя должна быть распланирована. Вот если мы берем, например, параметры, да, скажем, здоровье, вот что мы должны сделать? Начинаем с главного параметра, потому что когда мы уже начинаем немножко в возрасте прибавлять, мы начинаем понимать, что самое у нас главное, кроме времени, это еще и здоровье. А время очень сильно зависит от здоровья, да. Поэтому здоровье важнее, это фундамент. Что я должен сделать? Да. Берем, например, там 7 дней. У меня, например, задача, так сказать, моя постоянная задача, не менее чем 5 раз в неделю, 5 дней в неделю я занимаюсь спортом. И у меня расписаны, так сказать, разные какие-то вещи. Там бывает это там кардиотренажер, бывает это бассейн, бывает это, ну вот на сегодняшний день, это пилатес. Вот год, второй год я занимаюсь этим видом спорта, ну, скорее физкультуры, то есть мне не нужно там ставить никаких рекордов, я это занимаюсь для здоровья, для себя. И мне нравится соблюдать вот все, что я вот запланировал. То есть вот 5 дней в неделю я обязан, как бы там ни было, как бы у меня там ни складывалось, поездки, командировки, но уделить себе там минимум 30 минут за эти 5 дней. Каждый раз, за каждый этот день. Здоровье распланировать, дружба, позвонить Васе в пятницу, может быть, даже поехать с ним, извините за анти-ЗОЖ, выпить пару кружек пива, так сказать, поговорить, посмотреть футбол, потому что нужно общение.
Сейчас некоторые, кто пиво любит, хоть нормальную мысль сказал.
Так нет, ну я опять же к тому, что здоровый образ жизни не должен быть фанатизмом.
Понятно.
Все должно быть в балансе. Да, конечно, конечно. Это на ваше усмотрение.
Потому что на пикнике у нас там 100% ЗОЖ, то есть там просто правило такое, ну что дети еще.
Ну понятно, конечно. Хорошо, пиво на ЗОЖ мы не верим. Так вот, друзья мои, дальше там параметр семья, да, сколько ты там должен провести семьи, позвонил ли ты родителям на этой неделе, был ли ты у них в гостях. Вот это вот вещи, которые нужно планировать. И фактически каждый человек, почему я говорю, в конце воскресенья он должен распланировать всю неделю по своим обязательствам, по своим делам, которые он должен сделать. И фактически все 6 областей из гексагона, они должны оказаться в сфере вашего внимания. Вот это и есть планирование дела. Вот это и есть GTD, вы записали все. У вас расписано в каждом дне.
Человек сейчас смотрит интервью. Вот что ему сейчас, какое задание или из того, что мы уже сказали, то есть какой-то список заданий, которые он прямо сейчас может сделать, или упражнения, или, ну, например, по управлению временем. Вот что ему подготовить сейчас, куда списки расписать, план, не план, ну, то есть какое-то уже задание людям дать, чтобы они могли сейчас после интервью сразу это вот сейчас делать.
Владимир, дорогой, ну, понимаешь, тут вот, когда нету подробного объяснения, задание выполнять очень сложно. Ну, свот-анализ можно сделать.
Свот-анализ, то есть первое, получается, напишем, берем себя, да? Свои сильные и свои слабые стороны.
Напишите 10 ваших достижений в жизни. Вот в любой точке, вот в какой вы находитесь.
То есть, давай, сколько? То есть 10, от 10 достижений.
Да,
раз.
Да.
Дальше, сколько сильных написать?
Сильных не меньше, чем 20-30,
да,
вот что-нибудь 30, такое.
30 сильные стороны, навыки, качества, стратегии. В чем я хорош, за счет чего я достигаю цели, за счет чего я радую других, помогаю другим там и так далее. Ну, и слабые стороны.
Желательно, чтобы их было меньше.
Да.
Если 30 сильных, то 20
меньше, короче, да.
максимум.
Так сильно, да. Можешь туда не думать.
Конечно. Исходя, помните, что из сильных сторон возникает, как правило, графа возможностей. Поэтому, если вы записали, что я, например, знаю в совершенстве английский язык, то в графе возможностей вы можете написать. Я...
А можно вообще, да, и это использовать в принципе. То есть написать еще одна графа возможности, возможности и все это выписать. Сколько там вариантов выписать?
Сколько угодно, на самом деле. Ну. То есть в возможностях я спокойно общаюсь за границей. Я могу работать с иностранной компанией.
Угу. У меня есть такой-то контакт, у меня есть такой-то ресурс.
Я безусловно, вот да.
Тогда в возможности тоже предлагают 30.
Ну, я даже думаю, что еще больше. Еще больше, да. Потому что в возможностях, если у вас есть желание, например, выучить китайский язык, да, я могу выучить китайский язык за 5 лет.
Итак, возможности пишем минимум 50 пунктов.
Логично.
Договоримся.
В угрозах, что касается угроз, ну, это то, что ведут, как правило, слабые стороны. Вообще, очень честно, в свот-анализе нужно даже писать какие-то глобальные угрозы. Вот нужно приблизиться к страхам. Вот я на мастер-классе об этом отдельно говорю. Потому что страх... Это эмоция, которая забирает у нас больше всего энергии. Ну, страхи бывают действительно, так сказать, вполне себе разумные, объективные, бывают глупые, выдуманные. Так вот, для того, чтобы приблизиться к страху, нужно его понимать. То есть начните, например, вот графу...
Как страхи еще целая тема получается? Как их определить и как с ними, что с этим делать?
Владимир, давай только расскажем, как графу угрозы, да? Напишите сначала все глобальные угрозы. Я не знаю, политические кризисы, экономические макрокризисы, стихийные бедствия, так сказать, несчастные случаи. Напишите их. То есть вы просто фиксируете, что да, они могут быть. Они не обязательно, что будут. Но тем не менее, вы, как взрослый, прагматичный человек, отдаете себе отчет в том, что ну, не всем вы можете управлять. К твоему вопросу возвращаемся.
Страхи.
Любой психолог скажет, что страх – это история, которая на самом деле, наоборот, защищает человека от разного рода проблем. Чтобы не было безбашенности. Кстати, у меня есть друзья-космонавты, и они вот говорят, что самый опасный партнер в полете – это безбашенный, бесстрашный. Поэтому на самом деле психологи там даже отсекают людей с притупленным чувством страха. Страх должен быть у человека обязательно, это защитная его функция. Но тем не менее, мне кажется, что очень важно к страху, как говорят психологи, приблизиться максимально. Что это означает? Ну, у меня было в свое время серьезное авиапроисшествие еще в 1991 году. Причем над Бермудским треугольником. Ночью мы летели из Гаваны в Канаду. Самолет попал, ну, скажем так, в очень тяжелую, так сказать, ситуацию, в шторм, и начались проблемы достаточно серьезные. Не буду рассказывать подробности, потому что аэрофобия может возникнуть у людей. Так вот, у меня после этого полета, у ряда моих друзей, кто был со мной, возникла страшная аэрофобия. Вот просто страшная совершенно. Я не понимал, как от этого избавиться, пока вот один из психологов мне не посоветовал. Андрей, вам нужно просто вот максимально расписать, вот что будет, вот, если эта авиакатастрофа случится. То есть приблизьтесь к страху настолько, что вы его не просто обняли, а еще в глубоком поцелуе осознайте его, он, прочувствуйте это.
Такой метод давал один человек, он говорит, ну представь худший вариант, ну, еще хуже представь, ну представь еще хуже, вот просто и смирись с этим. И теперь это работает.
Но только не представь, а распиши вот все, что может быть и что в связи с этим случится.
Представить и расписать худший вариант, смириться с ним и работать.
В любом раскладе ваш любой худший вариант закончится одним словом смерть. Ну вот надо понимать, смерть. Как бы вы ни фантазировали, то есть все равно это все придет к этому. Но здесь отдельная тема, сейчас уж точно не для интервью. видеоинтервью. Эта тема вообще, в принципе, предназначение человека, зачем он на Земле, что означает рождение, что означает смерть. Но если вы все-таки, опять же, понимаете, что смерть для вас неизбежна, что это просто какой-то некий переход на некий другой новый уровень, который мы не знаем, не в состоянии понять, не в состоянии объяснить, то в конечном итоге вот просто любые страхи, они заканчиваются словом «смерть». Вы просто привыкнете к этому, вы начнете относиться к этому по-другому.
Я очень важную тему затронул, наверное, один из завершающих серии вопросов про «как найти себя». Потому что, окей, как заработать деньги – это понятная история, вот деньги люди заработали, а что дальше они думают? То есть и многие люди уже, когда деньги есть, они начинают задумываться, а как сделать так, чтобы и деньги зарабатывать, чтобы нравилось. То есть как вот найти себя, как определиться? Вот что здесь может быть, на что обратить внимание человеку?
Ну, любой нормальный человек развивается по пирамиде Маслоу, опять же. Кто знает, кто не знает, вот есть такая пирамида, она состоит, ну, условно говоря, из 5 базовых уровней. Где в самом низу – это физиологические потребности человека. А на самом верху, вот эта вот, так сказать, вершинка пирамиды, это духовная осознанность человека. То есть если люди идут вот постепенно, вот, так сказать, первая ступень – это обеспечение физиологических каких-то потребностей, ну это еда, вода, воздух, так сказать, понятно. А потом дальше, так сказать, начинается уже осмысление себя. Я хочу социума, человеку нормальному нужен социум. Я хочу признания в этом социуме. Я забыл про безопасность еще сказать, вторая ступень за физиологией. Человек в конечном итоге гармоничному приходит к тому, что заработав какое-то количество вещей, там, необходимых ему для существования, деньги для него становятся просто всего лишь, скажем так, неким инструментом для того, чтобы реализовывать какие-то свои вещи. И нормальные люди начинают интересоваться чем-то другим, что ранее было недоступно или не было понимания. У меня есть ребята, которые первый раз там уже в возрасте больше 50 лет прочитали «Анну Каренину». И мне рассказывали, так сказать, два человека, один, правда, прочитал «Войну и мир», другой «Анну Каренину». Рассказывал, с каким кайфом он прочитал эти книги, потому что другой уровень совершенно понимания. Кто-то начинает ходить в театр, кто-то начинает интересоваться классической музыкой. Кто-то начинает заниматься благотворительностью. Но все это уже для удовлетворения самого себя, как своей некой самооценки, нужности в себя в социуме. И когда у него есть эти инструменты, так сказать, где сбалансированная жизнь, где есть для этого деньги, то человек действительно начинает быть счастливым. А в современном мире, к сожалению, если вот вы подумаете, то пирамида Маслоу, она выглядит не вот так, а эта пирамида, она правильно называется «Иерархия человеческих потребностей». А у нас сейчас пирамида как стакан выглядит, вот, ну, ровно наоборот, да, вот представьте себе. Где сверху, к сожалению, это тоже вбивается социумом современным, какими-то шаблонами, вбиваются такие параметры – власть, деньги, статус, известность. Просто задумайтесь об этом. Где физиология внизу, а наверху висит вот эта вот махина. Она очень странная, понимаете? И человек, вот, к сожалению, вот он не гармонично развивается, то есть он не проходит некие эволюционные стадии. Все подвержено там, вот там зафиксироваться. Люди потом жить будет некогда. Просто подумайте об этом.
Угу. С этим понятно. Что еще? А вот что бы, я всегда спрашиваю, это такой частый вопрос на многих интервью, что бы ты посоветовал себе, когда только начинал предпринимательскую деятельность? Мы, кстати, хотели затронуть вопрос, для предпринимательства это вообще для всех или не для всех? Ну, а потом уже конечную. Я еще раз спрошу, что посоветуешь себе, когда ты начинал. То есть перед этим все-таки предпринимателями вот всем надо быть или не всем? Потому что ты как раз сторонник другой точки зрения, и она тоже правильная. Поэтому расскажи тоже, потому что действительно много людей, которым не надо быть предпринимателем, а они вот... Расскажи.
Ну, с моей точки зрения, вообще слоган, который сейчас педалируется на социальном, на политическом уровне у нас, все в предприниматели. Нехорошо работать на дядю, да. Ну, зачем это делает государство, это очевидно, потому что государство у нас все-таки, так сказать, достаточно лукавое, потому что как только вы становитесь предпринимателем, государство начинает с вас получать выгоду. Во-первых, вас не надо трудоустраивать, во-вторых, не надо трудоустраивать тех людей, которые вы на своих рисках возьмете к себе работать, а в-третьих, вы будете платить налоги всегда, неважно, причем компания у вас прибыльная или убыточная, налоги вы будете платить всегда. Итак, вот это вот педалирование того, что все в предпринимателе, на самом деле это социальное зло, с моей точки зрения. Потому что, опять же, взрослый круг предпринимателей, ну, мой круг общения, по крайней мере, он всегда выступает за то, что не-не-не, ни в коем случае, это не для всех.
Кому стать предпринимателем, а кому не надо? Как определить?
Ну, во-первых, это действительно очень такой, беседа. Но я постараюсь сейчас какие-то импульсы кинуть. Первое, о чем люди должны знать. Очень четко, холодно и прагматично. От 2 до 4% людей могут психологически, по своим чертам характера, наклонностям, интересам, быть предпринимателем в принципе. Потому что важно, чтобы предприниматель психологически не только умел деньги зарабатывать каким-то образом, но еще умел терять. Потому что любой предприниматель в течение своей жизни проходил страшные потери денег, я в том числе, Да, поэтому, к этому нужно быть психологическим готовым. Многие к этому не готовы. Итак, 2-4% готовы по своим природным возможностям. Следующее, что нужно понимать, за криками «Эге-ге» всех предпринимателей, что 95% стартапов, новых компаний, проектов, идей не доживают до 5-летнего юбилея. 95%. Вот услышьте, пожалуйста, задумайтесь об этом. Эту цифру знают практически все, но никто никогда не анализировал, что происходит с этими 95% людей. Ведь там же не просто инициатива, там деньги, кредиты, люди, обстоятельства, ситуации. Нужно просто это знать и понимать. Это не должно вас пугать на уровне, все, теперь туда не пойду. Люди должны прежде всего оценить свою эффективность, вот как инструмент. Кто я? Вот сделав вот этот вот SWOT-анализ, поняв самого себя, опять же, свои плюсы, минусы, в связи с этим возможности, угрозы, человек должен сделать объективный вывод. Первое. У меня есть идея, я знаю, как ее реализовать. У меня есть опыт, жизненный и профессиональный. Это тоже очень важно для предпринимателя. У меня есть все необходимые, инструментарии эффективности, личной эффективности. Потому что если человек умеет управлять своим временем, умеет планировать, ранжировать дела, если он умеет особенно руководить людьми, что обязательно, должно пригодиться, то в конечном итоге он принимает осознанный. Да, я понимаю все риски. Да, у меня нет иллюзий. Но если молодой предприниматель думает только в его, мечтах, виллы, дорогие машины, красивые девушки, вот это клиповое, то, что сейчас вбивается в голову, то это катастрофа. Это очень опасно. Поэтому вероятность неуспеха, она значительно выше вероятности успеха. Вот примерно так, если совсем кратко.
Получается, посмотреть свои сильные и слабые стороны, посмотреть свой опыт. А как принять это решение? То есть попробовать себя, насколько рисковать? То есть как человеку на практике понять, в бизнесе ему быть или быть в команде?
Ну, мне кажется, что, наверное, надо поговорить с собой. Абстрактно скажу. Анализ – это разговор с собой. Вот самый анализ, о котором я часть рассказал сегодня в интервью, нужно проанализировать еще глубоко себя и, может быть, поговорить со своим кругом общения, в том числе с людьми, которые, возможно, будут где-то с вами участвовать. Нужно просто себя объективно оценить.
О чем можно будет рассказать на пикнике? То есть GTD-систему и систему личной эффективности и то, что ты знаешь, несколько, если объединить, то есть суть применимо по инструменту раз, про баланс, то есть как достичь баланса состояния счастья, удовольствия, энергии и так далее, два. Что еще было бы тебе интересно, что чаще у тебя спрашивают?
Я не знаю, сколько у меня там будет времени, потому что ежедневка у меня, полнодневный тренинг, он состоит из 55 слайдов. Вот, поэтому мы, в зависимости от того, может быть, когда нам дадут обратную связь, мы на какие-то слайды будем акцентироваться.
На какие темы готовить вопросы к тебе?
На любые, касающиеся личной эффективности. Все. Вот ответ очень простой.
И последняя штука. Что посоветуешь себе, когда начинал предпринимательский путь? И что посоветуешь начинающему предпринимателю, который еще пока тестирует аккуратно, что-то пробует, или пока просто вообще обучается, слушает, даже не начал действовать? То есть, что посоветуешь начинающему предпринимателю?
Вот я бы сам себе посоветовал, так же, как и любым другим, увидеть раньше полнодневную мою программу по эффективности. Если бы я в 20 лет знал то, что я знаю сейчас в 54, то мой путь был бы гораздо более мягким, красивым, успешным, эффективным, в общем и целом, счастливым.
Вчера программу дописывали пикника, перед тем, как выложить, я тоже себе сказал, вот мне кто-то такие события делал, когда мы начинали 10 лет назад первый бизнес, кондитерские, товары продавали, коэффициенты открывали, и тогда ничего не было, мы просто бежали, как по минному полю, все взрывалось, и мы старались учиться, это было страшно. Вот, а сейчас реально столько информации, столько контента, пожалуйста, приходи, вот тебе и знания, вот тебе и люди, вот тебе и контакты, вот тебе ответ на любой вопрос, вот тебе система эффективности.
Но теперь очень важно что не захлебнуться в этой информации, вот это
да,
тоже очень-очень
вот,
важный
момент. Все говорят вот эту фразу, все есть в интернете, ну что все, там полная каша, все бесструктурировано, один говорит одно, другой другое, третье. Так задача выбрать какую-то одну систему и в ней хотя бы разобраться. Оскар Хартман говорит, информационный голод наоборот включить. То есть выбрать, вот есть система, там, GTD, все, отработать сначала эту систему, да, потом уже что-то дальше брать. То есть взять одно что-то, это применить, получить результат, сделать выводы, оставить то, что работает, убрать то, что не сработало. Ну и так далее, то есть не надо за все хвататься. Люди иногда с гордостью заявляют, я сейчас все смотрю, прекрати, зачем ты все смотришь? Такая прям, такой, молодец, то есть, наверное, родители детства говорили, иди, тогда обучайся. Если ты куда-то уже ходишь, ты уже молодец.
Друзья мои, тут сразу же совет хочу дать, рекомендацию. Вы должны ответить себе на вопрос, почему я слушаю этого человека. Вот это очень важный вопрос. Если там молодой 25-летний парень там отдает себе отчет, почему он слушает 30-летнего парня, потому что тот заявляет, что он сейчас долларовый миллионер, то это плохой аргумент с моей точки зрения. Вот если бы вы этого парня прослушали еще через...
Тогда еще можно послушать.
Ну тоже. Маловероятно, что он будет говорить при этом что-то. Парня, которому 40 лет, и который там, в 30 лет стал долларовым миллионером, и если он остался при этом живым, веселым, энергичным и, возможно, таким же богатым, слушать имеет смысл. Потому что длинная дистанция все расставляет на свои места.
Смотрите на длинную дистанцию и учитесь у счастливых людей. Спасибо большое и до встречи на Большом бизнес-пикнике 13 июля. Регистрируйтесь.
Счастливо, ребят, до встречи.
Счастливо.